Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Буйнакске, Дагестан, идет операция против боевиков. На Сергея Глазьева совершено нападение. На Украине обостряется политический кризис. В Буйнакске, Дагестан, идет спецоперация против боевиков. По данным правоохранительных органов, подразделения МВД штурмуют квартиру в доме на улице Орджоникидзе. Убиты 3 боевика, другие подробности пока неизвестны. В Шалинском районе Чечни военные задержали и увезли в неизвестном направлении 4 жителей селения Автуры. С подробностями наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Сотрудники МВД Чечни совместно с военнослужащими Минобороны России в селении Автуры Шалинского района завершили широкомасштабную спецоперацию по проверке паспортного режима, сообщили в среду военнослужащие комендатуры Шалинского района. Задержаны и увезены в неизвестном направлении 4 молодых жителей Автуров. Все задержанные, со слов силовиков, подозреваются в сотрудничестве вооруженным формированием маджахеда. Имена задержанных не сообщаются. Спецпроверки проводятся и в населенном пункте Агишты Шалинского района Чечни. Все въезды и выезды перекрыты. Данные о задержанных отсутствуют. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
На депутата Госдумы России и лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева совершено нападение. В подмосковном городе Климовск неизвестные ударили депутата по голове. Врачи не исключают сотрясение мозга. Об этом сообщил председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров на конференции «Другая Россия», которая проходит в Москве. В интервью «Радио Свобода» эту информацию подтвердил и помощник Глазьева Сергей Ткачук.
Это произошло, он очень кратко мне все сказал. После того, что произошло, и вот Каспаров сказал в начале конференции, что, видимо, у него легкое сотрясение мозга, он физически просто сюда приехать не может. Мы планировали ехать на социальный форум в Петербург, соответственно, не поедет. Я не знаю, где он конкретно сейчас находится, в связи просто с ним сейчас просто нет. Глазьев сказал, что соответствующие органы на месте там должны разбираться.
Сообщил помощник Сергея Глазьева. Челябинский военный суд в среду продолжил допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Свидетели обвинения вновь заявили, что сотрудники военной прокуратуры оказывали на них давление перед началом процесса. С подробностями наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Рядовой Артем Никитин сообщил, что подполковник военной прокуратуры, фамилию которого Никитин, по его словам, не помнит, заставил его дать показания против подсудимого Севякова. По его словам, аналогичная ситуация была и в ходе следственного эксперимента. При допросе Никитина в зале находились еще двое свидетелей обвинения, рядовые Горлов и Макарин. Они опровергли показания Никитина. В то же время свидетель Иван Дарджиев подтвердил слова Никитина, заявив, что так все и было. Вот что рассказала о ситуации, складывающейся на суде, адвокат семьи Сычевых Светлана Мухамбетова.
Ну, на сегодняшний день, что у нас есть 4 основных свидетеля, 2 из которых подтверждают свои показания данные в ходе предварительного следствия, и 2 отказавшиеся от своих показаний. В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Старший прокурор главной военной прокуратуры, подполковник юстиции Александр Космодемьянский, заявил, что 1 января в начале 4 утра Севяков заставил Сычева встать с постели и отвел его в дальний угол казармы. Незаконно потребовало Сычева принять позу глубокого приседа с упором на пальцы ног, сказал гособвинитель. По его словам, обвиняемый не разрешал Сычеву менять позы более 3 часов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников новой антикризисной коалиции и оппозиции. Представители блока Юлии Тимошенко заявляют о начале бессрочной акции с требованием признать незаконным смену парламентского большинства и избрание спикером представителя социалистической партии. Палаточный городок Оранжевых растет в нескольких метрах от здания парламента, на площади Независимости. Сторонники партии регионов, собравшиеся у здания Верховной Рады, требуют от президента страны Виктора Ющенко утвердить на посту премьер-министра их лидера Виктора Януковича. В работе парламента объявлен перерыв до четверга. Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа, которая длится уже 2 недели. Цель операции – освободить похищенного палестинскими боевиками израильского военнослужащего и добиться прекращения ракетных обстрелов Израиля. Представитель правительства палестинской автономии, сформированного радикальным движением «Хамас», заявил.
Считаю, что Израиль в этой кровавой игре проиграет больше всех, потому что путем военной эскалации, убийств, он ничего не добьется. Израильтянам не удастся спасти своего военнослужащего, не удастся сломить волю палестинцев к сопротивлению. Они не поставят на колени палестинский народ.
Это был представитель палестинского правительства. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призывает власти Ливана принять меры к освобождению двух израильских солдат, захваченных боевиками Хезболлах. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал похищение актом войны. Израильские войска вошли в южные районы Ливана, где действует эта экстремистская группировка. Израильская авиация нанесла ряд ударов. Хезболлах предлагает вернуть похищенных солдат в обмен на освобождение палестинских и ливанских заключенных из израильских тюрем. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В городе Мугдадия, к северу от иракской столицы, боевики похитили 24 человека, находившихся на автобусной станции. Позднее почти все захваченные были убиты, полиция нашла 20 тел. Министр обороны США Дональд Рамсфельд прибыл в Багдад с визитом, о котором заранее не сообщалось. Он провел переговоры с иракским руководством по вопросам безопасности. Выступая перед американскими военнослужащими в Ираке, Рамсфельд отметил:
«Есть те, кто был бы рад гражданской войне в этой стране. Они знают, что одержать победу на поле сражения они не в состоянии. Но они верят, что смогут победить, создав атмосферу анархии, превратив Ирак в несостоятельное государство, которое они потом могли бы собрать по кусочкам и продиктовать ему свою волю, создав здесь исламский халифат»,
сказал министр обороны США. В Сомали исламисты продолжают наступление. Сегодня их отряды выбили сторонников переходного правительства из порта столицы страны, Могадишо. Вчера исламисты заявили об окончательном установлении контроля над самим городом. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете всегда прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня в Петербурге, накануне саммита «Большой восьмерки», антиглобалисты, но вернее их называть альтерглобалисты, начали осуществлять свою протестную программу. Она стартовала с открытия международной конференции «Социально-экономические реформы в России. Глобальный контекст». Мы пригласили в гости двух ее участников. К сожалению, пока у нас только один. В студии сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель председателя фонда «Роза Люксембург», член программной комиссии «Левой партии Германии» Михаил Бри. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Виктор.
Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать через несколько минут свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Мы не теряем надежды, что второй гость подойдет, депутат городской думы города Ижевска Андрей Коновал. В начале нашей программы я предлагаю поближе познакомиться с нашим гостем. Михаил, чем занимается фонд «Розы Люксембург» и чем занимаетесь вы?
Фонд «Роза Люксембург» является, в принципе, партийным политическим фондом, который близок к левой партии в Германии. Он занимается внутри Германии политическим образованием в духе демократического социализма. Мы работаем и вместе с товарищами, коллегами из разных европейских стран совместно, и на Западе, и на Востоке Европы. И у нас большая международная работа и в Латинской Америке, в Африке, в Азии. Так что, в принципе, это фонд, который распространяет идеи демократического социализма и сотрудничает с другими на основе этого духа.
А почему вы поехали в Петербург и почему вы участвуете в этой конференции «Социально-экономические реформы в России. Глобальный контекст»?
Я думаю, когда встретятся верхи нашего мира, хорошо, если встретятся и те, которые аналитически и критически относятся к ним и обсуждают те же самые проблемы с другой точки зрения. И поэтому мы совместно со Всероссийской конфедерацией труда, наш фонд организовал эту конференцию. Мы пригласили людей из, конечно, российские коллеги, из Италии, из Франции, из Германии, из Австрии, из других стран.
Будете участвовать в работе антисаммита, форума?
Нет, мы думаем, что как раз социальный форум – это внутрироссийское собрание. Конечно, там будут международные участники, но наш фонд непосредственно не участвует. У нас, я думаю, наша задача анализировать. И у нас есть общий опыт везде, где мы проводим подходные такие конференции, возникает такая идея. Есть совместные структурные проблемы. Есть очень разные явления, но есть совместные структурные проблемы.
Какие?
Ну, например, возьмите проблемы образования, доступа к образованию. И в Германии, например, мы видим, что идет раскол нашего общества по линии образования. У тех, у которых есть деньги, у которых есть культурный капитал, значит, высокое образование, для них наша образовательная система хорошо работает, а для других плохо работает. Так что образовательная система воспроизводит этот раскол, усиливает этот раскол. Я думаю, что поэтому мы, конечно, обсуждаем, как это и в России, и в других странах. Я думаю, у нас общая цель доступа к хорошей системе образования для каждого человека, каждого гражданина, каждого ребенка наших обществ.
Скажите, Михаил, вопрос образования на саммите Большой Восьмерки будет одним из ключевых. Он стоит в списке, который будет обсуждаться. Как вы считаете, вообще способна ли эта встреча как-то решить кардинально ситуацию с образованием в развитых странах?
Это, я думаю, никакой саммит не может решать такие проблемы. Она могла бы, конечно, содействовать этому. Например, все эти долги, которые есть у слабо развитых странах, их надо анализировать. И эти деньги надо пользоваться, например, для развития общего образования. Это очень важное дело. В таком плане, конечно, может помогать. Может помогать, я думаю, я сильно против приватизации образования, потому что я думаю, это общенародное достояние организовать на основе собственного опыта и в собственных руках, под собственным контролем системы образования.
А как вы относитесь к идее Владимира Путина превратить Россию в великую энергетическую державу?
Ну, иметь, конечно, нефтяные и газовые ресурсы России – это хорошо, потому что особенно после развала Советского Союза это дает, я думаю, России какой-нибудь промежуток времени, но мы все знаем, что 21 век – это век не газа и не нефти. Если вы хотите быть в хорошем смысле этого держава, тогда надо быть интеллектуальной державой. Значит, надо использовать эти ресурсы для развития внутреннего, гуманитарного, интеллектуального, информационного потенциала России.
Скажите, вы, выступая на конференции, говорили об идентичности тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем в Европе и в России в последние 10-15 лет. Что вы имели в виду?
Я имел в виду, что на Западе возник, начиная с 70-х годов, извините, мой русский язык, конечно, не совершен, возник новый тип капитализма, финансовый капитализм. Я хочу объяснить, в чем дело. В принципе, сегодня господствуют финансовые фонды, которые вливают свои деньги на довольно короткий срок в страны, в предприятия, в корпорации и так далее. И в среднем через 20 месяцев возьмут обратно. И это создает условия, где все зависят от этих финансовых потоков. И я думаю, что это проблема и для европейского социального государства, и для российского социального государства. И да, если мы хотим построить общество социальной справедливости, нам надо освобождаться от этой зависимости, от финансовых структур.
Спасибо большое, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня утром боевики ливанского движения «Хизбаллах» захватили двоих израильских военнослужащих. В ответ на похищение Израиль нанес мощный удар по приграничным районам Ливана. перспективы развития конфликта. Обсуждаем с Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Изенков. В эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях заместитель председателя фонда «Роза Люксембург» Михаил Бэй. Мы уже включили бесплатный телефон для того, чтобы слушатели могли задавать свои вопросы. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Скажите, Михаил, в чем вам видится угроза для человечества со стороны Большой Восьмерки вообще, в целом?
Во-первых, я думаю, есть новые явления. После 90, после конца холодной войны мы думали, что мы можем организовать мир на основе мира, значит, мирного сотрудничества. Что мы видим, это новая волна грандиозной милитаризации и США, конечно, и океана азиатского и северноамериканского
регионов. Да,
да. И тоже в Европе идет милитаризация. Я думаю, что это действительно угроза, что опять идея, что можно решить какие-нибудь большие проблемы военными возможностями. Это была идея 19 века. Она привела к двум мировым войнам. Я думаю, что так нельзя. Во-вторых, я думаю, всегда все смотрят на большую восьмерку. Но кто действительно может решать наши проблемы? Я думаю, надо демократизировать мирную кооперацию между странами, и нам надо решать эти проблемы. Не надо делегировать это все к большим державам, и многие решения, которые предпринимают во имя, скажем, порядка, во имя благосостояния, во имя свободы, они направлены в принципе против интересов многих народов. Это приватизация, это... У нас в Конституции есть хорошее предложение. Собственность обязывает. Но Большая Восьмерка в основном за последние годы сняла обязанности от частных инвесторов. Я думаю, так нельзя. Надо контролировать опять частный капитал во всем мире, в глобальном масштабе. Регулировать, контролировать.
А транснациональные корпорации почему у вас вызывают такую негативную реакцию?
Это зависит, какие транснациональные корпорации. Но я думаю, что если они могут влиять на политику стран, если они диктуют свои условия, тогда это конец демократии. Это надо, чтобы было наоборот, что в принципе народы определяют условия, на каких можно инвестировать в наши страны, где как можно работать в наших странах, а не наоборот. Пусть экономика служит народам, людям, а не люди, в принципе, обслуживают только интересы большого капитала.
На сайтах альтерглобалистов очень много объясняется, какие мифы существуют в глобальном мире. Вот один из них миф номер один, назовем его так, развитые страны помогают развиваться слаборазвитым. Слаборазвитые страны догоняют страны Запада. Вы согласны с этим мифом?
Во-первых, если вы смотрите, кто развивается, это теперь, например, Китай. Китай не развивается за счет помощи США или Европы. Они развиваются за счет собственных усилий, за счет освобождения собственных ресурсов, под собственным контролем. И я думаю, что так и надо. И если догоняют. Это мы ведь знаем из истории, и, смотря на даже Россию, во время дореволюции и после, все, что было достигнуто, не было никогда не достигнуто за счет других. Это все было достигнуто за счет собственных усилий. И во многом, конечно, сегодняшняя торговля это торговля, которая помогает тем, которые уже богатыми являются.
Еще один миф, миф номер два. Международный валютный фонд проводит кредитование развивающихся стран с целью помочь им вырваться из нищеты. Вы считаете, что это миф?
Я думаю, там внутри Международного валютного фонда есть различные тенденции, так что неоднозначно оценивать его нельзя, но особенно после 90-го года был такой Вашингтонский консенсус. И там, в принципе, был наклон сделан, что надо открыть рынки. Китай это только постепенно делает. А там было требовано немедленно открыть, не регулировать поток и отток капитала, редуцировать капитальные вложения в образование, в культуру, в социальную инфраструктуру. Я думаю, как раз надо наоборот. Надо, и если Международный валютный фонд и Международный банк перестраивают свою позицию, я думаю, это будет в интересах и развитых, и неразвитых странах.
Миф номер три. Глобализация ведет к единому миру без границ.
Без границ. Что это означает? Я думаю, если наша кровь в нашем теле бы циркулировала без границ, мы бы умерли в один момент. Без, значит, без регулирования потока крови и всех веществ не может быть гармонии. Никогда. И, конечно, надо посмотреть, где действительно целесообразно отменить границы. Это интеллектуальная обмена, конечно. Это надо свободное движение людей. Это очень важно. Но я думаю, совсем понятно, если мы ведем контроль над капиталом, если капитал приходит в Россию, пусть там остается на несколько лет. Пусть они соединяют судьбу своего капитала с судьбой российских предприятий на несколько лет. Пусть они не бросят эти предприятия через один, два или три года. Пусть они возьмут на себя обстоятельства. В таком плане, я думаю, есть границы приличного поведения. И эти правила надо вести опять.
Но и для Европы создание единой Европы – это было благо или нет?
Единая Европа, как ну, Запад и Россия.
Я имею в виду создание единой Европы как общей, без границ Европа. Большой Европы. Да.
Я думаю, я возьму только один пример. Это была директива Европейского Союза, которая дала бы, это была такая идея, и был такой закон уже подготовлен, снять все регулирование в сфере услуг. Значит, любой предприниматель из каких-то стран может, например, отремонтировать мой дом в Германии и наоборот, немец мог бы что-то сделать. Это звучит довольно хорошо. Но если им не надо платить немецкие налоги, если кто-то из Румынии, Болгарии или из других стран может взять румынские зарплату и отремонтировать у нас в Германии что-то, это, конечно, уничтожает все мелкое и среднее, весь мелкий и средний бизнес в Германии. Поэтому было сильное противодействие этому. И ясно теперь, что если вы работаете, например, в Польше, тогда на основе польских законов. И, если вы, и там будет зарплата польская. А если это будет в Германии, пусть это будет минимальная немецкая зарплата как основа.
Михаил, миф номер четвертый. Основой процветания развитых стран является трудолюбие и усердие.
Я думаю, основа развитых стран – это их социальный, культурный, научный потенциал, который действительно высоко развит, часто тоже за счет притока и российских специалистов, конечно, специалистов из Индии, из Китая и так далее. Это, конечно, результат векового развития. И я думаю, не надо думать, что Россия бы сохранилась, как она есть и как она и теперь развивается, без очень трудолюбивого народа. Так что не надо упрекать не высокоразвитых в том, что у них нет трудолюбивых людей. Нет, им надо дать больше возможностей развиваться за счет этого капитала собственного.
Миф номер пять. В развитых странах преодолены все негативные явления капитализма.
Знаете, у нас теперь реальная безработица около 11%. Можно сказать, что немецкая безработица, конечно, выглядит совсем по-другому, чем безработица и в России, и в других странах, например, Латинской Америки. Но все равно, какое может быть достоинство у человека, если у него нет достойного труда? Как он может устраивать свою жизнь, воспитывать детей, если у него нет перспективы на несколько лет? Это очень-очень трудно. Значит, есть, поэтому я сказал, есть общие структурные проблемы. Они выглядят совсем по-другому. Но для всех людей, во всех обществах не иметь работу, не иметь деньги, чтобы достойно воспитать своих детей, всегда очень-очень тяжело. И это конечно, это как раз явление господства капиталистической экономии над нашей жизнью везде.
Еще один миф, который приводится на альтерглобалистском сайте, это миф о том, что Россия равноправный партнер стран Большой Восьмерки, и она заинтересована в участии в глобальной капиталистической экономике.
Ну, это вам самим надо, конечно, оценивать, кто является равноправным. Я думаю, во-первых, в чем теперь, скажем, вес России? Это, конечно, энергетические носители, скажем, это и военная мощь. Но равными надо быть, я думаю, не на основе этого. Равными, как действительно равными, мы все будем, например, между Германией и Францией, между Германией и очень маленьким государством Люксембург, есть равенство, потому что, в принципе, живут в одном и том же мире, на одном уровне социального и культурного развития. И это действительно равенство. Это равенство не лидеров, а равенство нормальных обывателей.
Сегодня Владимир Путин заявил о том, что России, в интервью французскому телевидению, о том, что России необходима собственная модель развития. Вы согласны с этим?
Это самим собой разумеется. Я думаю, была всегда большая ошибка в российской истории, когда думали, что Россия это пустой стол, как будто бы, где можно все, что угодно написать. Нет. Здесь есть собственная история, есть собственная культура, есть собственные особенные социальные структуры. И надо развивать преимущества этих традиций. Если мы видим, кто теперь действительно является развитыми, Япония. Япония сильно различается от США. И, конечно, здесь то же самое, так что я думаю, надо построить российскую модель, может быть, не развитого капитализма, но развитого общества, которое контролирует капитал.
С сильной рукой.
Сильная рука может быть самая разная. Вы знаете, в семье может, сильный отец может быть тот, который бьет своего ребенка, но есть и совсем другой отец, который является сильным, который показывает, как можно достойно жить, как можно достойно работать. И я думаю, в таком смысле, конечно, сильное государство, которое обеспечивает образование, которое обеспечивает экономическое развитие, региональное развитие, экологическое развитие, правовое, конечно, государство. В таком смысле, я думаю, была большая ошибка сделана после 91-го года, что все усилия были направлены против российского государства.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях заместитель председателя фонда «Роза Люксембург» Михаил Бый. А я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске годовщина расстрела боснийских мусульман в городе Сребреница. Жители города мертвых. Есть ли исламистское подполье в Кабардино-Балкарии? И правозащитная литература. Кто издает, кто продает и кто читает. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина.
Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Буйнакске, Дагестан, идет спецоперация против боевиков. Подразделения МВД штурмуют квартиру в доме на улице Орджоникидзе. Убиты 3 боевика, другие подробности пока неизвестны. На депутата Госдумы России, лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева сегодня совершило нападение. Неизвестные ударили депутата по голове, врачи не исключают сотрясение мозга. Депутат ехал из подмосковного города Климовск и планировал выступить на форуме «Другая Россия», который проходит в Москве. Челябинский военный суд в среду продолжил допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Свидетели обвинения вновь заявили о том, что перед началом процесса сотрудники военной прокуратуры оказывали на них давление. Алексей Баринов, временно отстраненный от должности губернатора Ненецкого автономного округа, останется под стражей до 26 октября. Такое решение принял сегодня суд в Архангельске. В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников новой антикризисной коалиции и оппозиции. В работе парламента объявлен перерыв до четверга. Президент Украины Виктор Ющенко обсуждает сегодня возможные пути выхода из очередного политического кризиса с лидерами всех фракций. По меньшей мере 16 палестинцев погибли и более 30 были ранены сегодня в секторе Газа в результате израильских авиаударов и артобстрела. Власти Индии убеждены, что вчерашние теракты — дело рук исламских экстремистов. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы в Мумбаи, бывшем Бомбее, в результате которых вчера погибли около 200 человек. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призывает власти Ливана принять меры к освобождению 2 израильских солдат, захваченных боевиками Хизбаллах. Израиль ввел войска в южные районы Ливана.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. У нас в гостях заместитель председателя фонда «Роза Люксембург» Михаэль Бри. Мы беседуем об альтернативных путях развития цивилизации, об альтерглобалистах, о том, что же они предлагают. Нашим радиослушателям мы предлагаем, в свою очередь, задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053. Абонент везде — «Радио Свобода». Вот здесь задают вопрос Сергей Зуев. Пожалуйста, по шее поподробнее расскажите о контактах фонда «Роза Люксембург» с Всероссийской конфедерацией труда.
Большое спасибо за вопрос. Для нас, для нашего фонда, задача развивать свои контакты со многими партнерами в России. У нас есть офис в Москве. Слава Богу, мы очень рады этим уже 4 года. И у нас есть контакты и с академическими учреждениями. Я думаю, это очень важно для гражданского общества в России, die академические вузовские учреждения. У нас есть и с женскими организациями в России хорошие контакты. У нас есть контакты и с профсоюзами, и между ними и Всероссийская конфедерация труда. Я думаю, что развитие профсоюзного движения и в Германии, и в России очень важно, потому что если на предприятиях, на заводах и в стране, в экономике господствует только одни интересы, и не без представительства, сильного представительства интересов занятых в этих предприятиях, тогда здоровое развитие экономики просто невозможно. И мы заинтересованы помогать обмену между профсоюзниками Востока Европы и Запада Европы. И поэтому мы рады, что мы смогли вместе с ними организовать эту конференцию здесь.
Скажите, а почему так мало приехало западных альтерглобалистов на петербургский саммит Большой Восьмерки?
Во-первых, я думаю, уж не так просто попасть в Россию. Нам, конечно, например, легче ехать в Латинскую Америку без визовый обмен. Я думаю, что надо работать над тем, чтобы был безвизовый обмен между Россией и Европейским Союзом. Это, я думаю, в обеих наших интересах, обеих граждан обеих стран, и чтобы такой безвизовый режим ввели. Это первое, конечно. Во-вторых, я думаю, есть языковые барьеры все-таки. Многие у нас знают испанский язык, английский, конечно, и немного знают теперь уже русский язык. Это второе, есть языковые барьеры. Во-третьих, я думаю, все-таки нам всем надо работать над имиджем России. Слишком много... Мои газеты, это самая большая, самая ценная газета в Германии, это Франкфуртер Allgemeine, передает в принципе каждый день что-то об Китае. О России, если там в Якутске что-то случилось, авиакатастрофа или газовые проблемы, энергетические, военные проблемы в Чечне. Но мы мало знаем... Многие наши граждане и активисты тоже мало знаем о реальной жизни в России. Надо над этим работать. Я думаю, это тоже часть работы нашего фонда, чтобы мы часто приглашаем российских детей из профсоюзов, из социальных движений на Запад Европы и в другие страны, чтобы они могли с нами обмениваться. Я думаю, это долго, над этим надо работать.
Скажите, еще один миф, миф номер 7, который развенчивают на альтерглобалистских сайтах, это миф о том, что у глобализации нет альтернативы.
Что мы понимаем под глобализацией? Это есть различные тенденции глобализации. Мы живем в одном мире, конечно, и для этого нет альтернативы. После возникновения ядерного оружия, конечно, мы все знаем, что мы можем вместе уничтожать друг друга в одном моменте. Это мы знаем, и все это, мы живем в мире интернета, и все это. Но есть, конечно, различные варианты глобализации. Теперь идет неолиберальная финансово-капиталистическая глобализация. Я думаю, что надо развивать другую форму глобализации, которая под контролем народов, которая социально направлена, экологически направлена, мирно направлена. И надо развивать, чтобы эта альтернатива стала сильнее.
У нас звонки. Александр, Ленинградская область, пожалуйста.
Здравствуйте. У нас стоит вопрос не только доступа к образованию, но очень остро стоит вопрос качества образования, как школьного, так и высшего образования. Скажите, пожалуйста, как обстоит вопрос в Германии с качеством образования? И не считаете ли вы, что и этот вопрос, вопрос качества, тоже должен быть подставлен наряду с доступностью образования? Спасибо.
Да, я отец четырех детей и могу, конечно, сразу начинать жаловаться над качеством образования. Особенно и в Германии. Я думаю, что я имею в виду, конечно, общая доступность высококачественному образованию, потому что что это означает, например, для меня в Германии, что важно, чтобы школы опять превратились в институты, где люди действительно воспитывались, где они учились быть трудолюбивыми, где они развивали свой интеллектуальный потенциал, где они тоже понимали, что надо друг другу помогать. Это для меня очень важно, это часть качества образования, потому что многим можно учиться, когда друг другу помогают. И что касается немецкого состояния, например, вузовская система довольно плохом состоянии, потому что было, эти издержки для образования были снижены в последние 30 лет очень значительно. И это так теперь и выглядит. Высшее образование и в Германии, к сожалению.
Алексей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашему гостю. Когда он развенчивал некоторые мифы, в частности, упомянул об особенностях российского пути развития. Насколько я понимаю, речь идет прежде всего об особенностях национального характера, в том числе. Вот не мог бы он перечислить хотя бы эти особенности, которые про и которые контра? Вот было бы очень интересно узнать мнение вот иностранца по этому поводу.
Да, это, к сожалению, я думаю, ваша задача перечислить признаки вашей культуры. Я думаю, что, например, как, конечно, присторонний человек, я очень ценю качество российской культуры, как ни странно, это, я думаю, во многом и коллективность. Мы все думали, что коллективность — это как будто бы это советское что-то, это бывалое и так далее. Нет, я думаю, Россия особенно сильно развивалась, когда действительно эта форма солидарности и в обществе была сильна. Потому что, я думаю, может быть, не каждый русский предприниматель, но каждый русский может быть очень трудолюбивым, очень творческим человеком, когда он чувствует, что он в хорошей семье. Я знаю самые прекрасные российские семьи, как сильно они развиваются, и как сильно российские научные коллективы и так далее развивались в прошлом. Я думаю, не надо индивидуализировать российское общество. И надо думать, что что надо иметь тоже такая социальная безопасность. Это важно, я думаю, для российского развития. Это качества, которые помогают, как хорошая земля русская.
А негативные стороны какие-нибудь есть, которые вам бросаются в глаза?
Знаете, я думаю, например, если разрушатся основы российской культуры, российского взаимоотношения, тогда, как во всех других странах, люди потеряют землю под собой. Да? И тогда, конечно, есть, например, агрессивность в России, я вижу, часто видел. Но у людей, которые действительно потеряли эту основу. И есть, конечно, тоже отношение, когда нет контроля над частной собственностью. Тогда, конечно, я видел очень много новых, богатых русских без всякого достоинства. Но я это видел и в других странах. И поэтому важно развивать общество. Совместно надо развивать, а не просто дать кому волю. В принципе, после 91 года развивали волю, а не свободу. И свобода — это все-таки цивилизированное, регулированное отношение друг к другу, которое дает нам возможность самоопределиться, но не за счет другого, но в пользу других.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Но я очень скептически отношусь к носителям левых взглядов и вообще к левым взглядам. У нас, по-моему, так сказать, социализм был построен, так сказать, окончательно и в коммунистической Кампучии. Вот. А вот у меня такие вопросы. Все-таки вот смотрите, цвели идеи Розы Люксембург в Восточной Германии. А сейчас вот поехали туда болельщики футбольные, им не рекомендовано появляться, потому что их там могут просто, так сказать, там и убить даже. Вот. вот левые идеи сделали, так сказать, из восточных немцев, по-моему, так сказать, они очень долго будут еще такими. Вот. И вот насчет антиглобалистов или альтерглобалистов, как сейчас их называют, вот они начали сюда приезжать уже где-то в конце 80-х в разведку. И я несколько раз общался, даже очень плотно, но мне показалось, что это такие профессиональные бунтари, и причем очень богатые люди. Вот одна моя знакомая специально для своих вот этих вот бунтарских, так сказать, поездок, она себе купила где-то, ну, в евро, это где-то 1080 евро специальный, так сказать, вагончик, чтобы кататься там с оборудованием соответствующим, там с бронежилетами и прочими. Вот. Кто вот финансирует все это дело, у меня вот до сих пор загадка. И вот еще такой коротенький вопрос, как вы относитесь вот к идее там эту башню для господина Шрёдера сделать в Петербурге и спроказить его, так сказать, исторический облик?
Во-первых, идеи Роза Люксембург как раз не были воплощены в жизнь. У нее была идея, вы можете вспоминать, наверное, она сказала как в критику большевистов, что без демократии не может быть свободного развития. И она упрекала большевистов, что они забыли об этом и пренебрегают этим. И я думаю, Роза Люксембург и диктатура – это взаимоисключающие вещи, просто взаимоисключающие. Я думаю, у нас были введены идеи Сталина после 1945 года. Они как раз она идеи Роза Люксембург долго, в принципе, не циркулировались. И когда потом в 1988 году диссиденты наши пошли на улицу и как раз говорили, свобода всегда является свободой инакомыслящих. Их потом взяли в тюрьму, потом послали вон из ГДР. Так что как раз эта диктатура не совместима была с идеями Розы Люксембург. Второе, конечно, можно во всех движениях, я думаю, правых и левых, консервативных, либеральных, социалистических, всегда есть люди, которые зло используют эти движения. Но я думаю, что настоящее альтерглобальное движение, например, я видел в Латинской Америке и теперь в Афинах был европейский форум социальный, где очень много людей, которые занимаются самыми конкретными социальными проблемами жилищному вопросу в Европе и проблемами, как я уже сказал, образования, экологическими конкретными проблемами и так далее, и так далее. И, конечно, там есть очень незначительная часть людей, которые довольно состоятельные, но основные, конечно, они не очень состоятельные, и наш фонд, честно говоря, конечно, помогает, мы получаем государственные деньги, и мы содействуем организациям таких форумов, но как раз для тех, которые не могут платить эти дороги. Так что, а что касается Шрёдера, я не очень ценю его как канцлера, потому что во время его правительство Германия не развивалось лучше, но хуже в экономическом плане, один из последних государств Европейского Союза. И во-вторых, когда я видел, что как только он уже не был канцлером, стал председателем этого нефтяного провода, или газового провода, Я не ценю таких людей, которые так быстро от политического руководства переходят на бизнес, тем более, когда этот бизнес был, это основа этого бизнеса был заложен политическим путем между ним и Путиным. Я не люблю этого.
Евгений из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу поблагодарить нашего уважаемого немецкого гостя за открытость и ясное изложение очень сложных вопросов. У меня вот какой вопрос. Вот я считаю, что в России надо развивать высокие технологии и сельское хозяйство. И вот я прошу гостя нашего уважаемого сравнить эти вопросы между Китаем, отчасти Индией и Россией. Почему международный капитал идет охотно в Китай и так неохотно идет в Россию, чтобы развивать именно эти отрасли. Длинные деньги, так сказать, как они называются, правильно? Будьте добры, пожалуйста.
Это, конечно, очень сложный вопрос. Я думаю, вложение, скажем, в те отрасли, которые вы назвали, например, во что идет капиталовложение в Китае? В основном они пошли, это были во многом, надо, вы, конечно, знаете, это были деньги китайских зарубежных частных лиц из Тайваня, из Пацифического океана и так далее. И, во-вторых, они пошли в производство довольно простых вещей, которые и текстил, и всякое другое. Китаю придется развивать как раз высокоразвитую технологию собственными усилиями. Это, Германия не вложит туда деньги. Это мы делаем и в Германии, в высокоразвитых странах. Так что это только за счет, как раз эти отрасли можно развивать только за счет собственного потенциала, потому что это длительный процесс. И прибыль, конечно, идет туда, где можно взять его в ближайшие 2-3-4 года. Сельское хозяйство то же самое. И этим европейское сообщество тратит очень много денег для развития внутреннего сельскохозяйственного рынка. Это громадные деньги, потому что это неприбыльная отрасль.
Михаил, слушатель спрашивает, как в Германии обстоит дело с положением с инвалидами по зрению? Знаком ли он, то есть вы, с положением социальных инвалидов в России, которые очень бедствуют с момента принятия некоторых законов?
Я думаю, что, скажем, достоинство страны зависит во многом как раз, как они относятся к тем, которым особенно тяжело. И, конечно, людям без зрения это страшно, это просто страшное дело. И надо сказать, что в Германии были достигнуты довольно высокие стандарты для людей, которых какие-нибудь такие без зрения, без возможности свободного передвижения. И что я теперь вижу, это снижение этих стандартов, как будто бы это луксус. Я думаю, мы живем в довольно богатой стране все-таки. И надо не снижать эти стандарты, надо их развивать. И как раз я из немецкой семьи, и семьи еврейской. Один из моих дедов был евреем. Он спас себя от фашистского произвола. И я думаю, что как раз это и общая история наша, российская, немецкая, еврейская, конечно, говорит о том, что надо быть гуманным обществом, гуманным государством, и пусть мы вложим больше денег туда.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Пожалуйста, я не, может быть, не с самого начала, может быть, кто-то задавал вопрос, почему вот все интеллектуалы Запада сейчас не помогают России? И это было прошлое, 50 лет назад они не помогали, когда был сталинский террор, и не верили, не хотели говорить об этом. И вот сейчас, как вы Шредеру задаете вопрос, как он вот на зарплате «Газпрома»? И что вы делаете для спасения Ходорковского, Лебедева, Светланы Бахминой?
Да, во-первых, что касается истории, я думаю, что угроза фашизма и Гитлера действительно ослепила очень многих западных интеллектуалов. Но я хочу вспоминать имя Камю, Альберт Камю, как раз, который говорит, что если есть угроза, тогда надо ее не... Была фашистская угроза, была угроза сталинского террора, так надо противостоять всем. И это, я думаю, один из уроков нашей истории. И если, например, нам надо бороться и против Гуантанамо, но нам надо и бороться против всех линий внутри наших собственных государств. И особенно, я думаю, и в России надо критиковать, где ущемляются права человека, права человека иметь свой настоящий суд где независимый суд и так далее, это важно. И мы критикуем, мы открыто критикуем и Шредера для своего поведения, и наш фонд и открыто критикует все формы ущемления прав человека.
Ваш фонд выступал в защиту Ходорковского?
Знаете, наш фонд – это не политический деятель. Это не, мы, в принципе, учреждение политического образования, но есть деятели моей партии в Европейском совете, в Европейском парламенте, которые выступили и в защиту Ходорковского, скажем, особенно не его, но в защиту правового государства и в России, и везде. И мы и критиковали кубинскую политику, которая ущемляет права человека. У нас нет, мы не слепы ни на одном глазе.
Михаил, давайте вернемся в Петербург, к предстоящему саммиту. Что вы в конечном итоге ожидаете или не ожидаете от саммита «Большой восьмерки»?
Это саммит больших держав, которые стараются урегулировать свои отношения. Я думаю, если они это мирно делают, хорошо. Действительно, это хорошо. Но я не думаю, что они могут и хотят решить самые главные проблемы, которые перед нами стоят. Они довольно имеют довольно узкие интересы.
Мы еще успеваем дать звонок. Татьяна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Михаил, пожалуйста, скажите, каким образом можно связаться с вашим фондом? Я представляю одну из неправительственных организаций. Мы хотели бы с вами связаться. Есть ли у вас представительство в Москве? И каким образом вообще с вами можно связаться? Сайт или что еще есть? Спасибо большое.
Я очень рад этому вопросу. И вы найдете у нас веб-сайт rosalux.ru. И вы там все найдете, и вы можете связаться с нашим фондом. Там есть все люди, говорят на русском языке. И я очень рад, если вы с нами будете сотрудничать. Спасибо.
Какие у вас ближайшие планы в ближайшие дни в Петербурге?
Ну, у нас завтра окончится конференция, и послезавтра нам уже придется уехать. У нас есть другое мероприятие в Германии. И я думаю, что в ближайшие дни быть в Питере это все-таки состояние особого положения. И я думаю, это важно для... Это может быть не то время быть нами здесь. Это общее российское явление.
Многие участники вашей конференции так и не смогли приехать в Петербург по причинам того, что их задерживала милиция, сотрудники ФСБ, видимо. Как вы к этому отнеслись?
Ну, пока, конечно, у нас нет конкретных данных. По всем этим есть сообщения, и надо их контролировать. Я думаю, хорошая власть помогает тем, которые мирно и демократически думают по-другому. Потому что без сильного гражданского общества не может быть сильного хорошего государства.
Спасибо большое, Михаил. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с заместителем председателя фонда «Роза Люксембург» Михаилом Бри. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов. Мы благодарим нашего гостя и наших радиослушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Почти 200 человек стали жертвами террористов в Индии. Кто стоит за взрывами бомб в пригородных поездах? Альтернативные форумы и конференции в России накануне саммита «Большой восьмерки». Какое воздействие их воззвания окажут на мировых лидеров? Жители деревни Муслимова планируют переселить из зараженной радиоактивными отходами маяк зоны. Кто будет контролировать использование отпущенных на этот проект средств? Об этом и многом другом в итоговой программе «Во имя свободы». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы — культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.